Джейк вышел из дома примерно в без четверти 7, а значит, оставалось убить еще 8 с лишних часов. Поразмыслив, не сесть ли на поезд до Бруклина сейчас же, он решил, что идея оставляет желать лучшего. Парнишка, болтающийся по улицам вместо того, чтобы сидеть в школе, на окраине куда приметнее, чем в центре большого города. Если место встречи и мальчика, с которым он должен там встретиться, придется разыскивать, в буквальном смысле слова, дело швах.
«Не проблема»,
— сказал мальчик в желтой футболке и зеленом платке.
«Ключ и розу ты нашел? Таким же макаром найдешь и меня».
Единственное «но». Джейк уже забыл, как нашел ключ и розу. Память мальчика сохранила лишь радость и чувство уверенности, наполнившие его сердце и вытеснившие все мысли из головы. Оставалось одно – надеяться, что то же самое случится снова. Пока же Джейк шел, не останавливаясь. В Нью-Йорке это лучший способ не привлекать к себе внимания. Когда до Первой авеню оставалось всего ничего, Джейк развернулся и направился обратно той же дорогой, что пришел, с одной только разницей. Следуя по маршруту, обозначенному цепочкой зеленых огней светофора, и, возможно, неким глубинным чутьем понимая, что даже светофоры служат лучу, мальчик мало-помалу отклонялся к городской окраине. Около 10 часов он обнаружил, что стоит на 5-й авеню перед метрополитен-музеем, взмокший, усталый, удрученный. Хотелось пить, но мальчик подумал, что ту небольшую сумму, какой он располагает, следует беречь как можно дольше. Он вытряс из коробки на столе у кровати все до последнего гроша, но общий итог все равно составлял каких-нибудь 8 долларов плюс-минус несколько центов. Рядом строилась для экскурсии группа школьников. Почти наверняка из государственной школы, одеты так же небрежно, как сам Джейк. Никаких блейзеров от Пола Стюарта, никаких галстуков, никаких джемперов, никаких простеньких юбочек, за которые в магазинах вроде «Мисс Очаровашка» или «Отрочество» дерут по 125 зеленых. Все из рядового супермаркета. Под влиянием порыва Джейк пристроился в хвост цепочки и следом за ребятами вошел в музей. Экскурсия заняла час 15 минут. Джейк наслаждался. В музее было тихо. Более того, там работали кондиционеры. И висели хорошие картины. Особенно Джейка пленили несколько работ Фредерика Ремингтона из цикла «Старый Запад» и большое полотно кисти Томаса Харта Бентона. По бескрайней равнине к Чикаго стрелой летит паровоз. А крепкие фермеры в полукомбинезонах и соломенных шляпах, побросав работу, стоят и смотрят ему вслед. Учителя, сопровождавшие группу, Джейка не заметили. И лишь под конец экскурсии хорошенькая негритянка в строгом синем костюме тронула его за плечо и поинтересовалась, кто он такой. Не заметивший ее приближение Джейк на миг утратил способность соображать. Не задумываясь, что делает, он полез в карман и схватился за серебряный ключ. В голове мигом прояснилось, и Джейк опять успокоился. «Моя группа наверху», — сказал он с виноватой улыбкой. «Нас привели смотреть современное искусство, но мне гораздо больше здесь нравится, внизу. Тут настоящие картины. Ну вот я и это... Ну, вы понимаете».
«Улизну?»
— предположила учительница. Уголки ее губ дрогнули от сдерживаемой улыбки.
«Мне больше нравится думать, что я ушел по-французски», — вырвалось у Джейка.
Тут уж она рассмеялась. Ученики тупо глазели на Джейка, ничего не понимая. Учительница сказала:
«То ли ты не знаешь, то ли ты не помнишь, но дезертиров во французском иностранном легионе раньше расстреливали. Предлагаю вам немедленно присоединиться к вашему классу, молодой человек».
«Да, мэм, спасибо. Вообще-то экскурсия, должно быть, уже закончилась».
«Ты из какой школы?»
«Академия Марки».
Это тоже выскочило само собой. Поднимаясь по лестнице, Джейк прислушался к бесплотному эху шагов, к тихим голосам под огромным пространством купола ротонды и недоумевал, почему сказал это. Он никогда в жизни не слышал о школе, которая называлась бы «Академия Марки». Он немного подождал в просторном вестибюле верхнего этажа, потом заметил, что охранник поглядывает на него с растущим любопытством, и счел, что ждать дольше неразумно. Оставалось только надеяться, что группа, к которой он ненадолго присоединился, уже отбыла. Взглянув на часы, Джейк скорчил гримасу, означавшую, во всяком случае он надеялся на это, нечто вроде «Мамочки, время-то уж сколько!» и просил обратно на первый этаж. Чужой класс вместе с хорошенькой черной учительницей, которую рассмешила идея ухода по-французски, уже ушел. И Джейк решил, что последовать их примеру, пожалуй, неплохая мысль. Он еще немного пройдется, принимая во внимание жару, не спеша, и сядет на метро. На углу Бродвея и 42-й улицы он задержался у киоска, торгующего горячими сосисками, и обменял малую толику своего скудного запаса наличных на ароматный хот-дог и банку лимонада. Обедать Джейк устроился на ступенях банка и, как выяснилось, совершил страшную ошибку. В его сторону, вращая дубинкой, шел полицейский. Дубинка выписывала сложные последовательности фигур, и это как будто бы полностью поглощало внимание полисмена. Однако, поравнявшись с Джейком, блюститель закона вдруг резким движением вдел дубинку в петлю и повернулся к нему.
«Так-так, здоровяк»,
– задумчиво сказал он.
«Что, нынче в школе свободный день?»
Последний кусок сосиски, которую жадно рвал зубами Джейк, застрял у него в горле. Вот непруха, если не сказать хуже. Вокруг шумела Таймс-сквер, всеамериканская столица человеческого отребья. Толкачи, нарколыги, шлюхи, пидоры-охотники за малолетками. Но на них полисмен не обращал никакого внимания, отдавая предпочтение ему. С усилием сглотнув, Джейк ответил:
«У нас в школе эту неделю экзамены. Сегодня у меня была только одна контрольная. Кто напишет, можно уходить».
Он запнулся. Ему не нравился настороженный, пронизывающий взгляд полисмена.
«Меня отпустили», — неловко прибавил он.
«Ага. Документы есть у тебя?»
У Джейка душа ушла в пятки. Неужели предки уже позвонили в полицию? После вчерашнего приключения это казалось весьма вероятным. При обычных обстоятельствах в полицейском управлении Нью-Йорка не обратили бы особого внимания на очередного пропавшего подростка. Тем более на подростка, который всего полдня как пропал. Но отец у себя на телевидении был большой шишкой и гордился количеством тайных пружин, на которые можно нажать в случае чего. Джейк сомневался, что у полицейского есть его фотография. Но вот имя и фамилию фараон спокойно мог знать.
«Но у меня есть льготная карточка боулинга Межземелья», – неохотно проговорил он. «Вот и все, в общем-то».
«Межземелье? Первый раз слышу. Где это? В Квинсе?»
«Подземелье. А я как сказал?» – Джейк подумал. «О, Господи! Началось за здравие, кончится за упокой. Хрюкнуть не успеешь. А знаете, на 33-й улице».
«Ага, годится».
Полицейский протянул руку за билетом. На них оглянулся негр в канареечно-желтом костюме со спадающими на плечи дредами.
«Заберите его, офицер!»
– жизнерадостно посоветовало сие явление.
«Заберите его, мелкого беложопого пакостника! Выполняйте свой долг!»
«Элай, заткнись, иду отсюда!»
– не оборачиваясь, ответил полицейский. Элай загоготал, показав золотые фиксы, и пошел своей дорогой.
«А почему вы его не попросили показать документы?» – спросил Джейк.
«Потому что сейчас я прошу документы показать тебя. Живенько, сынок!»
Либо полицейский знал, кто такой Джейк, либо чуял что-то неладно. Это, пожалуй, было не так уж удивительно, поскольку в здешних краях Джейк был единственным белым парнишкой, который не болтается по улицам откровенно в поисках приключений. Как ни крути, а получалось, что усевшись здесь обедать, Джейк свалял дурака. Но ведь у него болела нога, а еще он, черт побери, хотел есть, жрать.
«Ты меня не остановишь», — подумал Джейк. «Я не могу позволить тебе меня остановить. Сегодня во второй половине дня я должен встретиться в Бруклине с одним человеком, и я буду там».
Вместо того, чтобы полезть за бумажником, мальчик сунул руку в боковой карман и достал ключ. Он протянул его полицейскому, яркое утреннее солнце отразилось в серебристом металле, и по лбу и щекам полисмена маленькими круглыми монетками запрыгали солнечные зайчики. Полицейский широко раскрыл глаза.
«Эй, что это у тебя, парень?»
– выдохнул он. Он потянулся за ключом. Джейк отдернул руку. Чуть-чуть. По лицу полисмена завораживающе плясали круги отраженного света.
«В руки брать не обязательно», – сказал Джейк. «Вы ведь и так можете прочесть, как меня зовут, правда?»
«Ну да, конечно».
Интерес стражи порядка к мальчику иссяк. Полицейский смотрел только на ключ, пристально, большими неподвижными глазами. Однако взгляд его был не вполне бессмысленным. Джейк прочел в нем изумление и нечаянную радость. «Ай да я», — подумал мальчик, — «сею радость и благолепие повсюду, куда ни пойду. Вопрос в том, что делать дальше». По тротуару, виляя бедрами и нетвердо переставляя ноги, обутые в ядовито-лиловые туфли на трехдюймовой шпильке, шла молодая женщина, судя по зеленым шелковым лосинам и прозрачной блузке, вероятно, не библиотекарь. Она взглянула сперва на полицейского, потом, желая понять, на что это пялится коп, посмотрела на Джейка. Увидев ключ, девица разинула рот и остановилась, как вкопанная. Ее рука медленно-медленно поднялась и замерла у горла. Какой-то мужчина, налетев на девицу, велел ей смотреть, куда к чертям собачьим она прет. Девица, трудившаяся, вероятно, не на библиотечном поприще, словно не слышала. Тут Джейк заметил, что возле них остановилось еще четверо или пятеро прохожих. Все они не сводили глаз с ключа. Народ собирался так, как порой люди стекаются к чрезвычайно ловкому наперсточнику, орудующему на уличном углу. «Классно, тебе удается не привлекать внимания», — похвалил себя Джейк. «Ничего не скажешь». Он глянул поверх плеча копа и на другой стороне улицы заметил вывеску «Дешевая аптека Денби». «Меня зовут Том Денби», — сказал он полицейскому. «Так и в карточке написано. Правильно?»
«Верно, верно»,
— выдохнул полицейский. Он утратил к Джейку всякий интерес, его занимал только ключ. По лицу полисмена мельтешили маленькие, круглые, как монетки, солнечные зайчики. «А ведь никакого Тома Денби вы не ищете?»
«Нет, никогда о таком не слышал»,
— ответил полицейский. Вокруг полисмена уже собралось самое малое человек 10. Все они в немом изумлении глазели на серебряный ключ в руке у Джейка. «Значит, я могу идти, да?»
«А? О, конечно! Иди ради своего отца!»
«Спасибо», — поблагодарил Джейк. «Но как уйти?» На миг мальчик растерялся. Его окружала молчаливая, непрерывно растущая толпа зомби. Джейк понял. Все они подходят посмотреть, в чем дело. Но те, кто увидел ключ, замирают на месте, не в силах оторвать от него взгляд. Джейк поднялся и принялся медленно пятиться вверх по широким ступеням, держа ключ перед собой в вытянутой руке, как укротитель львов, тумбу. Очутившись наверху, на широкой бетонной площадке, мальчик живо сунул ключ обратно в карман штанов, повернулся и пустился на утек. Он притормозил только раз у дальнего края площадки и оглянулся. Небольшая группа, обступившая то место, где он стоял, медленно возвращалась к жизни. Недоуменно оглядевшись, люди отправлялись своей дорогой. Полицейский рассеянно глянул влево, вправо и возвел очи горе, точно силился припомнить, как сюда попал и что собирался делать. Джейк увидел достаточно. Пора было искать станцию метро и брать курс на Бруклин, пока не стряслось что-то еще-нибудь такое же странное. В без четверти два Джейк медленно поднялся по ступенькам станции метро и остановился на углу Касл и Бруклин-авеню, глядя на сложенные из песчаника башни коп-городка. Мальчик ждал, чтобы к нему пришла уверенность, чувство направления, чувство, походившее на способность вспоминать будущее. Напрасно. Он не ощущал ничего. На раскаленном бруклинском перекрестке стоял обычный паренек. У его ног усталым псом лежала тень-коротышка. «Ну ладно, я здесь. Что дальше?» Джейк обнаружил, что не имеет об этом ни малейшего представления.